Глава четвертая. Настоятельство в Малоярославецком Николаевском монастыре. 1839-1853 годы. По судьбам промысла Божия, три родных брата почти в одно время были настоятелями трех известных иноческих обителей. Старший отец Моисей в Оптиной пустыни, второй отец Исаия в Саровской пустыни, третий отец Антоний в Малоярославецком монастыре. Старший из трех братьев отец Моисей как будто на то и родился, чтобы быть начальником. Настоятельские скорби и труды, которые он испытал более других, переносил с необычайным великодушием и твердостью, даже будто и не чувствовал их тяжести, или, по крайней мере, не показывал, что чувствует сию тяжесть. Другие же братья нередко изнемогали под бременем настоятельства. Так отец Исаия, бывший сперва казначеем, потом игуменом Саровской пустыни, в письмах к братьям в сильных и трогательных выражениях изливает свои жалобы, как тяжело ему было нести возложенное на него бремя. «Упоминаете вы, — так писал он, между прочим, — о двух сестрах Марфе и Марии, Христу Господу иногда послуживших, усердие их обеих похвалено Спасителем. Но я, подражая Марфиной суете, служением моим в обители в телесных потребностях братства, не заслуживаю похвалы ни от Бога, ни от людей, потому что нетерпелив. Мне кажется, что я в хлопотах не спасаюсь, а совершенно гибну. Когда я был послушником в начале исшествия из мира, певал про себя «Нощь, уба, прииде, а день приближися». Ныне же пою «День, уба, прииде, а ночь приближися». Вот, любезный братья, изложил кратко вам мое жалкое положение. Я слыхал от одного старца, что строительство — мученичество, а казначейство — мытарство, и весьма справедливо. Подлинно не знаем мы, спасем ли мы других, а наше спасение — при спасении иных, весьма сомнительно. Разве особенная милость Божия спасет нас в таких хлопотах сущих и беспрерывных заботах о внешностях более? Ибо опыты мужей святых доказывают, сколь сильно внешние заботы расслабляют душу и совсем пусту творят внимание о Боге. Не знаю, как у вас, а мое дело такое по должности, что ни дня, ни ночи, ни праздников, ни будней не имею в свободности, чтобы упраздниться и повнимать себе. Настоятель все равно как сердце в человеке, через которое кровь естественным образом движется и обращается. Настанет день, только и знай, распоряжай, кого куда, а способных-то немного. Вот в том-то и тяжек наш крест. Мне мнится, легче быть больным телом и терпеть, нежели спасать других. Потому что, как сказал преподобный Арсений Великий, люди имеют различные воли. Не то, что на небеси святые ангелы одну имеют непременную волю славить Творца всех Бога. Притрудная есть вещь по нынешним обстоятельствам настоятельство и небезопасности своего спасения. Кто был Моисей, вождь израильтян? Но и тот погрешил при водах пререкания, быв вовлечен в сомнение о могуществе Бога всегдашним роптанием людей. И ныне не то же ли видим, что и в древности? Кажется, еще больше. Только что и слышен кропот да ропот, печаль да воздыхание, чем и невольно поколебаться должен вождь и сильный прийти в ослабление. Разве там настоятельство безопасно бы было, где бы сердце и душа была едина, но это очень редко в свете. Правда, так в христианском духе покорности воли Божией заключил отец Исаия жалобы свои на тяготу настоятельства. Нелегок крест путеводительства, трудность коего испытал древний Моисей. Но в том подвиге подкрепляет Иисус Христос сими изречениями. «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Да, будем оканчивать бедную жизнь нашу с полною верою в Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, пострадавшего нас ради и воскресшего. Он изволил сказать в Евангелии: «Веру ей в мя, аще и умрет, жив будет». Все описанные здесь трудности настоятельства усугублялись, собственно, для отца Антония еще многими обстоятельствами. После 5 лет, проведенных в лесной глуши, и 18 лет скитского уединения, ему и Малый Ярославец показался, как он сам сознавался, великую шумную столицею. Нелегко было ему свыкнуться с жизнью в монастыре городском, да еще лежащем при большой дороге. К тому же отец Антоний привык к правилам строгого общежития, а Малоярославецкая обитель составилась из присоединения 12 вакансий упраздненного штатного монастыря к бывшему семибратскому общежительному. Сверх сего, страдая от тяжкой болезни ног, отец игумен Антоний почасту в течение продолжительного времени не имел возможности выходить из келии, не мог ни сам наблюдать за всем, что делается в обители, ни делать лично нужные распоряжения, а принужден был распоряжения свои передавать через других. Понятно, сколько неудобств и затруднений от этого происходило. Если же ко всему этому присоединить, что отец Антоний по природным своим свойствам более был склонен повиноваться и проходить уединенную безмолвную жизнь, чем распоряжаться другими и начальствовать, то нельзя удивляться тому, что он изнемогал под крестом настоятельства и часто впадал даже в тяжкое уныние. Вот как описывал он свое прибытие на место своего назначения в письме к скитским старцам. «Если святый апостол Павел повелевает о всем благодарить Бога, то и я, недостойный, должен о себе благодарить Бога и доношу вам, отцы мои, что я в 3 декабря, благодарение Господу Богу, через молитву архипастыря, принял посвящение во игумена, и от десницы его принял игуменский посох, купно и вериги, то есть всю тягость иго сего, с коими и прибыл в обитель свою накануне праздника святого Николая, за 30 минут до вечерни, где вся братия во святых вратах встретила меня со святым крестом, купно и крест мой встретил меня, который я со слезами и облобызал. Вот это первая мне честь». После чего спустя несколько дней сильно уны во мне дух мой, и, воздремавшись, вижу в тонком сне лик отцов, и един из них якобы первосвятитель. Благословляя меня, сказал: «Ведь ты был в раю, знаешь его, а теперь трудись, молись и не ленись». И вдруг, проснувшись, ощущаю в себе некое успокоение: «Господи, даруй мне конец благий». Предшественник отца Антония, архимандрит Макарий, оказал великие незабвенные заслуги Малоярославецкому монастырю восстановлением и обновлением оного. Теперь за внешним устройством обители оставалось водворить и утвердить ее внутреннее устройство по духу веры и благочестия, по правилам опытных подвижников, по образу лучших обителей русских. И об этом-то духовном подвиге во святой обители ревновал преимущественно во время своего управления отец игумен Антоний, и пока был в силах, подавал и сам братьям пример трудолюбия и неупустительного исполнения всех монастырских обязанностей. Многие настоятели, писал он одному приближенному лицу в 1842 году, все дела делают руками других, а я, грешный, и в церковь должен ходить ко всякой службе, и вместе петь и читать, и трапезовать вкупе с братью и прочее, а прошедшую осень и капустку с огорода прибирать помогал, и потому не вижу времени, как оно быстро летит. В первые годы его игуменства, кроме обычных настоятельских забот, на долю отца Антония выпала забота и о приведении к окончанию по внутренней отделке монастырского храма Николаевского, заложенного еще при предместнике его. Освящение оного совершилось в 1843 году, в день памятной Бородинской битвы, 26 августа, но самому отцу Антонию не пришлось участвовать в этом торжестве, потому что пред самым освящением тяжко заболел. Вот как он сам об этом писал. «Слава Богу, великолепный храм наш, великолепный, торжественно освящен 26 августа самим преосвященнейшим Николаем соборне. С ним было в служении по числу апостолов 12 священнослужителей, из 4 монастырей настоятели, 4 протоиерея и 4 из меньших чинов. Торжество было велие и светлое. А мне, грешному, по многих трудах, заботах, хлопотах и издержках, не благоволил Господь иметь участие в священнослужении, ибо вельми был болен, почему, лежучи на одре, от горести души возопил ко Господу со слезами: «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, а одежды не имам, да вниду вонь». С самого назначения отца Антония в Малоярославец недуги его не прекращались, а по временам очень усиливались. Но он переносил их с большим благодушием и даже не очень заботился о лечении, и среди страданий восклицал от сердца: «Благословен еси Христе Боже, благословивый тако, слава Тебе!» Но настоятельство очень отягощало его, особенно потому, как мы заметили, что болезненное положение часто не дозволяло ему лично наблюдать и лично распоряжаться по обители, отчего происходили некоторые упущения. «Горюю об том, — писал он брату и старцу своему отцу Моисею, — что настоятельство имею на осуждение себе пред людьми и пред Богом. Сам преисполнен я всеми недостатками и слабостями, но недостатки и слабости братьев моих опечаливают меня иногда более собственно. Вот я и игумен, — писал он одной монахине, находившейся в скорбном положении, — живу в светлых, теплых и пространных кельях, но имею горе противу вашего чуть не вдвое, и, кажется, перешел бы в темное некое сырое подполье, лишь бы получить свободу от мучительных игуменских вирик. Если бы вы, возлюбленные мои дщи, ведали, сколь тяжкий крест начальствующие несут, и сколь горькую чашу пьют по внутреннему человеку, то легче согласиться можно от людей повся дни претерпевать заплевание и заушение, нежели то, что страждут начальствующие ныне, и какой страшный отчет и стяжется от них в будущем веке. Ибо ему же дано будет много, много и взыщется от него. И когда нелегко нам и свою душу спасти, то легко ли будет спасать других, судите сами. А посему знай только, спасай себя, так и будет с тебя». Вот с какими мыслями и чувствами нес отец Антоний бремя своей должности. В 1843 году, приведши к концу дело, которое давно озабочило архипастыря его самого, то есть осветивши вышеупомянутый храм, постройка и отделка которого продолжалась уже 30 лет, отец Антоний в первый раз попытался получить свободу от игуменской должности. Побудительную к этому причиной послужил для отца Антония разнесшийся слух, что высокие лица в Петербурге прочили его в настоятели в одну восстановляемую монашескую обитель в одной губернии. Посему он сначала обратился к своему духовному отцу и брату по плоти, отцу Моисею, за тем, чтобы испросить благословение для осуществления своего намерения. «Исповедую вам, батюшка», — так писал он к отцу и брату, изливая пред ним в смиренном и сокрушенном духе глубокую свою сердечную скорбь, «прожил я век свой, хотя по-скотски, но умереть по-скотски, то есть без размышления о смерти и без приготовления к исходу, устрашает иногда меня, а посему и желание имею переселиться к вам, если воля Божия будет, того ради, чтобы на остаток дней сколько-нибудь себя поправить и вместо двух лепт принести Господу сердце сокрушенно и смиренно, почему и прошу о сём ваших святых молитв». Отец Моисей изъявил свое согласие на желание отца Антония и благословил его действовать согласно внутреннему его влечению. После сего отец Антоний обратился к Преосвященному Николаю с прошением об увольнении его на покой в Оптину пустынь, но через несколько времени получил от владыки следующий ответ. «Преподобнейший отец игумен Антоний, письмо ваше от 20 сентября весьма затруднило меня ответствовать удовлетворительно и согласно желанию вашему. Слухи о перемещении вас на высшую степень еще более придали мне побуждений к молчанию. Наконец, не могу скрыть от вас моих чувствий и моих мыслей на желание ваше». Прежних времен старцы в подобных случаях говорили с царем-пророком: «Пою Богу моему, донде же есмь». Постигала ли их болезнь, может быть, и более тяжкая, нежели ваша? Они веровали со апостолом Павлом, что сила Божия в немощах совершается. Рекомендую и вам следовать сих богомудрых мужей примеру. Избавьте меня забот избирать нового настоятеля на ваше место. Решительно вас уверяю, что у меня нет его в виду. Если болезнь вашу вы находите опасную, поезжайте в Москву, ляжьте там в лучшую из больниц или у родных ваших и пользуйтесь от искусных медиков. И Господь Бог воспрещает отвергать благоразумного врача. Об обители вашей в случае продолжения вашей болезни или отлучки излишно не кручиньтесь. Всеуправляющий сохранит ее в должном порядке за имя, усердие и благонамеренности ее настоятеля. Вот вам мой совет. Впрочем, от вашей воли зависит внять оному. Всякий человек сотворен свободным в мыслях, желаниях и даже действиях. Да подкрепит Господь силы ваши. О сем моя молитва. Николай, епископ Калужский, 1853 года, октября 26 дня, Калуга. Горько было отцу Антонию получить такой ответ, а желание снять с себя начальнические вериги было так сильно, что он сам отправился в Калугу, чтобы лично просить архипастыря об увольнении. Но и тут не получил желаемого. Владыкою был принят преблагосклонно, но насчет увольнения от должности Преосвященный решительно сказал, что если бы отец Антоний и 2 года пролежал без всякого действия, то и тогда не был бы уволен, и чтобы не только не изыскивал средства к освобождению себя от должности, но чтобы и не мыслил о том. Выслушав такую резолюцию, отец Антоний едва мог удержаться от слез. «Если постигнет меня смерть, — сказал он Преосвященному, — то святительское сердце ваше будет одержимо печалью о том, что, имевши волю и возможность уволить меня от должности, не оказали сей милости. «Пусть этот грех останется на моей душе», — отвечал архиерей. После такого отказа владыка, по выражению отца Антония, утешал его как младенца, вместе с ним катался по Калуге более часу и показывал дома и заведения, и по возвращении в дом продержал его у себя до полуночи, наконец, зная, что величайшее для него утешение видеться со своим старцем, предлагал ему проехать в Оптину. Но огорченный отец Антоний и от этого отказался и из Калуги возвратился прямо в свою обитель. Глубокую горестью исполнены все писанные в эти годы письма отца Антония к старшему брату. Предлагаем здесь некоторые отрывки из них. «Благоприятное писание ваше, благословляющее мне возложенное бремя нести с упованием на силу Божию, получил я и покоряюсь воле Божией и воле вашей. Между тем, исповедую вам немощь свою, что я под бременем начальства почти ежедневно от уныния побежден бываю. Архипасторское убеждение может быть и резонное, но кто тонет в какой-либо бездне, в то время потребна спасительная помощь, а не убеждение, что потопление послужит на пользу. Чувствительно благодарю вас за писание и за ободрение меня унылого. Простите мне, батюшка, Господа ради, — так писал он в другом письме, — за безрассудные планы мои. Я и сам ведаю, что от сердца моего исходит помышление злая, но что же мне делать? Лучше бы было мне, подобно бессловесному животному, возложенное бремя нести в молчании до упаду, но я весьма далеко не достиг той меры. И когда в недугах телесных позволено употреблять ко облегчению различные средства, а я наиболее стражду душою, то посему не должен ли подумать сколько-нибудь и об ней? Вот телесные недуги почти беспрерывно не покидают меня. И если Господу Богу благоугодно усугубить он и мне, да будет воля Его. Впрочем, хотя я и придумываю облегчить участь свою, но если Бог не избавит, избавит ли человек? Начально думал я, что и одного года не продышу в Ярославце, а между тем прожил 5 лет. Да и ныне не ведаю, что впереди ожидает меня. Прошу благодетельствовать меня святым ходатайством своим ко Господу и вразумлением меня. Забывшее малодушие свое, — писал он опять, — равно и за настоящее, великодушного прощения смиренно у вас и спрашиваю. Что делать? Горестное чувствование сердца моего не оставляет меня. Видно, в болезни душевной и телесной должно мне живот свой скончевать. Хотя это в настоящей черте времени очень тяжко, но не облегчить, не успокоить себя ничем не могу. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Иным по чину священства возвещаю мир, а себе самому дать не могу. А посему прискорбна есть душа моя. В 1844 году отец Антоний возобновил прошение свое к архипастырю об увольнении от должности. В прошении своем он объяснил, что в течение года понуждал себя к продолжению своего служения, но что здоровье его нисколько не поправляется, и что, напротив, к прежде бывшей неисцельной болезни в ногах присовокупились еще и другие недуги – головокружение, род обмороков и одышка, что расстройство здоровья умножается еще и расстройством духа, о многом упущении по обители, и впредь могущем еще происходить от болезненного его положения как в нравственности братьей, так и в хозяйственном отношении, за что предстоятель обители должен дать ответ пред Богом и пред архипастырем. «Не имея надежды к поправлению себя, — писал он, — чтобы мог управлять врученную мне обителью, совершенно падаю духом и еще более лишаюсь способности настоятелю приличествующих, отчего обитель может прийти в крайне расстроенное положение. Посему и паки, припадая к стопам вашего преосвященства, слезно вопию, прося внять болезненному глазу моему, благоволить уволить меня от сей должности в Оптину пустынь для восстановления сил моих душевных и телесных. Я расслаблен душою и телом, но не смею сказать «человека не имам». Я имею его в вас, милостивейший архипастырь. Ваше соизволение на мой болезненный глаз доставит мне средства к облегчению от обдержащего меня расслабления душевного. И когда вдовица, вопиявшая к неправедному судьи, получила удовлетворение, кальми паче я имею надежду на вас, право правящих слова истины, и талика, изливших на меня своих архипастырских и отеческих милостей. Но на это слезное прошение ответ архипастыря был очень короткий. «Вам не время теперь проситься на успокоение от настоятельства, а мне избирать другого на ваше место. Вам и мне предлежат хлопоты. По случаю открытия Малоярославецкого памятника в 29 число сего октября по воле государя-императора при сём торжестве должен быть и я. Прикажите приготовить кельи» и так далее. Повиновался воле архипастырской отец Антоний, но все-таки по-прежнему ежедневно страдал духом, ежедневно помышлял о том, не помилует ли его Господь от обдержащего его страдания, и всегда был занят мыслью о приискании способов к удалению от должности. В это время, через посредство преданных лиц, получил он приглашение перейти в новоустроенный Гефсиманский скит. Дорога была отцу Антонию Оптина пустынь, вожделенно пребывание с отцом своим духовным и старцем отцом Моисеем, но тягота настоятельства превозмогла, и у него вырвалось слово, когда б было на перемещение в Гефсиманию согласие и благословение отца моего духовного, то есть отца Моисея, тогда принял бы сие за волю Божию и без всякого бы сомнения перешел. Но когда отец Антоний объяснил отцу Моисею о сделанном предложении, то получил весьма строгий и даже грозный ответ. «По участию искреннему в твоем положении жизни, — так писал отец игумен Моисей, — все приятное меня утешает, а противное огорчает, особливо, что относится ко Господу вопреки его святой воле. Из письма твоего, между прочим, приятным, увидел непростительное предположение твое об отступлении от долга, возложенного на тебя от самого Господа через архипастыря нашего, чтобы нанести оскорбление вверенной тебе святой обители, оскорбить святителя, оскорбить самого Господа, оскорбить и меня, грешного, с обителью, и тебя самого положить во гроб прежде времени. Этого желает общий враг наш, дьявол. Ты, ища избавления от скорбей, показываешь свою волю, наклонную вопреки Божией воле святейшей, и меня выставляешь на сцену противу великих особ весьма погрешительно. С твоею волею нечистую я отнюдь не согласен, а Божией предаюсь неограниченно и боюсь помыслить вопреки. Не я тебя поставил на степень, занимаемую теперь тобою, Господь поставил тебя полномочную властью архиерейскую и верил тебе святую обитель и подтвердил тебе быть на деле Божием до смерти. И святой апостол к тому увещевает: «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, который послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. Тем же и мы терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». решительно тебе говорю, возлюбленный, именем самого Господа Иисуса подтверждаю, умолкни от сели отзывами ропотливыми на должность. Она не есть зло, но добро великое. А уныние и уклонение от должности по указанию оного губительного духа уныния показывает, что ты еще и доселе ходишь не в истинном разуме и не в вере. Надлежит быть в одном духе с Господом. С Ним нет места унынию. Для того святой апостол, поощряя на подвиг, говорит: «Братья, возмогайте о Господе в державе крепости Его. В терпении вашем стяжите души ваши, и, претерпевый до конца, той спасен будет», — глаголит Господь. «От души моей желаю тебе, да будет не твоя и не моя воля, но единственно Божия, который себя и тебя со всею обителью предая, остаюсь с искреннею любовью». Так писал отец игумен Моисей, зная, что отец Антоний все принимал от него с верою и смирением. «Весьма чувствую всю справедливость ваших слов», — отвечал он брату, «но, впрочем, не без сердечной болезни принял оные. Конечно, если бы ощутительно было вашему сердцу мое горькое положение, тогда и вы преклонились бы ко мне на милость. Невелика бы для меня была скорбь и беда жертвовать своим спокойствием, расстройством в духе и даже спасением душевным. Но через мое начальствование и прочее все приходит, или уже и пришло, в расстройство и в бедствие по душе. А посему уклонением от должности я, может быть, себе только одному причинил бы беду, а продолжением могу и прочих расстроить и погубить, чему уже были и случаи. Но когда вы определили, чтобы я умолкнул и более не произносил ропотливых слов на должность, с покорностью повинуюсь вам, и за святые молитвы ваши одолжаюсь обучаться молчанию, возвещая в безмолвии печаль свою Господу». Действительно, отец Антоний замолчал. Молчал года полтора, и только по прошествии этого срока решился опять излить пред братом своим всегдашнюю свою скорбь. «Если мы видим, — писал он, — что послушники наши изнемогают под бременем, то мы трогаемся сердцем и, нередко делая снисхождение, облегчаем тяготу или и вовсе освобождаем их от оной. Неужели же ваше отеческое сердце будет хладнокровно к страданиям моим? Будьте милосерды ко мне ради Господа. Вот я из святого послушания ко святой особе вашей бремя настоятельства продолжал нести, хотя и с тяжким трудом, но почти 7 лет. И если бы не видел примеров уклонения в древних временах и в новых, то не дерзнул бы и думать не только просить о свободе. Я питал себя надеждой, что вы мне, как блудному сыну, объятия свои, отче, отверзите и помилуете меня, немощного душою и телом. А вы приговор сделали мне страдать без конца. Что делать? Хоть это определение горько моему сердцу, но должен страдать и мучиться. Да будет со мною воля Божия и ваша». С такой-то силою воли, с такой покорностью и терпением отец Антоний нес духовный крест, возложенный на него самим Богом. И, наконец, презрел Господь на терпение раба своего, то есть, хотя еще не освободил его от настоятельства, но внутренно подал ему некоторую отраду. На приведенное нами последнее письмо отца Антония отец игумен Моисей отвечал так: «Любезнейший брат, возмогай о Господе в державе крепости Его. Если пребудешь в молчании и терпении, без сомнения узришь помощь Божию. Он един все знает, и потому вверяй Ему себя без сомнения. Божие есть промышлять о твари и избавлять человека от всякого искушения. Ежели душа более живет там, где любит, нежели где человек пребывает телом, то твоя душа любовью живет с нами в Оптиной пустыне. Подобным образом и моя душа любовью неотлучна от тебя в Черноостровском твоем монастыре, беседует с тобою мысленно и временем лицем к лицу и возносит искреннее желание ко Господу, да даст Он тебе крепость к понесению всех скорбей креста, возложенной должности на тебя. И верую, и уповаю, что не оставит тебя Господь. Уныние духа неизбежно. Одно терпение и молитва берут верх над ним. Также и тлетворная печаль сердца, объясненная у святого Кассиана в четвертой части «Добротолюбие», требует врачевства. По милости Божией и по той великой вере, с которой отец Антоний принимал всякое слово своего старца, это письмо положило конец тяжким его душевным страданиям. «Дорожайшее мне Писание ваше, как целительный бальзам, доставило мне страждущему некоторую отраду. С сего времени начинаю успокоивать себя обещанием вашим избавления. Верил я и прежним вашим святым словам, но я столь сильно недуговал в духе, что никакие средства не успокоивали меня, кроме последнего вашего письма. Почему со слезами признательности от всей души моей, во-первых, благодарил Господа Бога, а потом и вам, милостивейшему Отцу моему, с земным поклонением приношу всечувствительные благодарения за вразумление меня обуреваемого, коим прошу и впредь не лишить меня недостойного». Около 7 лет после этого тянулось еще настоятельство отца Антония. В течение этого времени он не переставал с сердечной скорбью ощущать великое неудобство управлять обителью в болезненном положении. Но с этой поры скорбение его уже не доходило до тяжкого уныния. Он уже не изнемогал так под своим крестом и нес его с большим благодушием. Впрочем, должно заметить, что не только в эти последние годы, но и прежде, когда отец Антоний сильно унывал духом, это мало обнаруживалось в его внешней деятельности и обращении с другими. Посетителям обители он всегда оказывал радушное гостеприимство. Даже во время тяжких душевных страданий беседа его была оживленная. Он всегда был готов входить с участием в положение всех, обращавшихся к нему с душевными своими нуждами, и подавал им лично и письменно советы, исполненные духовной силы. О том, как скорбела его душа, он открывал немногим, а вообще перед всеми был приветливым хозяином и усердным исполнителем настоятельских своих обязанностей. Весьма заботливо следил он за порядком церковной службы, с большим усердием даже в болезненном положении совершал все нарочитые дни сам торжественное богослужение. Во время настоятельства отца игумена Антония ежедневно, кроме других служб, неопустительно бывали 2 литургии, ранняя и поздняя. Поминовение благодетелей совершалось с особенной точностью и усердием. В храмовый праздник святого Николая 9 мая бдение продолжалось 6 часов, на котором отец Антоний всегда читывал икосы святителю перед Евангелием. Пред литургию молебен с водоосвящением служил сам, совершал соборне святую литургию и ипоной молебен святителю. После службы принимал в келью свою гостей и братью, и всех сам угощал, а потом того же дня, к вечеру, на почтовых поспевал в Калугу для поздравления Преосвященного Николая со днем его ангела. В 1848 году, когда холера посетила и Малоярославец, отец Антоний по желанию граждан совершал со всем градским духовенством несколько раз крестный ход вокруг всего города, причем служилось в разных местах множество молебнов и литий, а также и панихида по воинам, падшим здесь в 1812 году, так что каждый раз крестный ход продолжался около 7 часов. Такие-то труды переносил отец Антоний с больными своими ногами. Также и хозяйством монастырским отец игумен Антоний занимался с усердием. Много заботился о внешнем и внутреннем благоустройстве обители, как посредством избранных им опытных духовников, так и личными увещаниями и всеми возможными средствами старался утвердить в братстве добрую нравственность и благочиние. Положив прочное начало внутреннему устроению обители, отец Антоний окончил и начатое его предшественником внешнее устроение оной, для чего требовалось немалых трудов и издержек весьма значительных при скудных монастырских средствах. В 1849 году в Малоярославце была в феврале месяце сильная буря. С монастырской колокольни снесло шпиль, который упал на церковь, проломил тяжестью своей железную крышу и стропила, раздробил каменные своды, а железный крест, сожжен на 50, занесло в сад. Буря эта причинила обители убытка на 5000 рублей. Но отец Антоний не очень был озабочен этим, возлагая печаль свою о сём на Господа Бога, на Пречистую Его Матерь и на великого чудотворца Николая, а только благодарил Бога, что никто из людей не пострадал во время бури. Один мирской человек, слушая рассказ об этом отца Антония, был поражен совершенным его равнодушием к денежному убытку и искреннюю радостью его о сохранении жизни всех находившихся в обители, и невольно остановился мыслью на таком мирском расчете, что вот отец игумен ценит жизнь последнего монастырского работника дороже 5000 рублей. Когда он объяснил свой помысл, отец Антоний заметил ему, что душа человеческая Богу дороже всего вещественного мира. Хотя таким образом отец Антоний во всем с твердым упованием возлагался на промысл Божий, однако срочное и спешное окончание отделки монастырских храмов не могло не озабочивать и не отягощать его. Сам он был плохой сборщик, не только не любил выпрашивать, что у других, но даже отказывался иногда и от того, что ему предлагали. Или если видел, что кто-нибудь по усердию своему жертвовал не по своим средствам, убеждал его часть пожертвования принять обратно. Однако, по воле Преосвященного, отец Антоний должен был отправиться в столицу для сбора пожертвований и с помощью Божию к 1849 году довершил, как сказано, начатое предшественником внешнее устройство Малоярославецкого монастыря в теперешнем его виде. По случаю освящения, устроенного отцом Антонием Преображенского предельного храма, в 1840 году было в обители великое торжество в присутствии архипастыря. Памятно многим, как во время праздничной трапезы отец игумен Антоний рядом с собою посадил известного малоярославецкого юродивого Емелю и потом говорил сам, что два дурака рядом сидели. Все труды отца игумена Антония, который, изнемогая под внутренним крестом, так тщательно заботился об исполнении настоятельских обязанностей, все его подвиги и скорби хорошо понимал и ценил архипастырь, удерживавший его на начальстве. Еще в 1845 году, по его представлению, отец Антоний удостоился получить золотой наперстный крест. Извещая его о сей награде, Преосвященный Николай писал ему: «Вы хорошо делаете, что отказываетесь от всех отличий мирских, но государь-император, по представлению Святейшего Синода, в 21 день апреля наградил вас крестом. Это не мирское отличие, а знамение страданий Искупителя нашего Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вам остается получить сие духовное христианское и спасительное отличие. Да будет оно вместе знаменем и ваших скорбей, душевных и телесных». Так, да и есть ли кто в мире такой, кто бы их не имел? Впоследствии Преосвященный хотел было сделать представление в Священном Синоде о возведении отца игумена Антония в сан архимандрита. Но, узнав об этом, отец Антоний убедил архипастыря оставить это, и по этому случаю выразился так: «Вот если бы архимандритство защищало от тления, или смерти, или суда, тогда стоило бы желать оного». Во все время пребывания отца игумена Антония в Малоярославце великую ему опорою было искреннее братское и вместе отеческое участие отца игумена Моисея. Отец Антоний, будучи игуменом, не переставал быть совершенным послушником своего брата, постоянно имел с ним переписку, открывал ему о всех своих скорбях, недоумениях и предположениях, и на все свои распоряжения и спрашивал его благословения и разрешения, без которого ничего не предпринимал. Отец Моисей с своей стороны не только содействовал ему и подкреплял его опытными своими советами, указаниями и увещаниями, но оказывал ему и деятельную помощь. Несколько раз, когда Малоярославецкий монастырь оскудевал братством, из Оптиной пустыни посылались туда за послушание потребные люди. Ибо к немалой скорби отца игумена Антония некоторые братья по непостоянству своему или по другим причинам, пробыв в монастыре сколько им было угодно, неожиданно выходили, так что обитель часто лишалась самых нужных в братстве людей. А отец игумен Антоний никого не удерживал, кто хотел выходить из монастыря. Вообще, между обеими обителями, Малоярославецкую и Оптиную, не прекращалось братское сношение. Кроме того, отец Моисей ежегодно посещал брата своего в Малоярославце. Эти посещения были самые отрадные минуты для отца Антония. Он изливал перед старцем сердечную свою скорбь, лично на месте объяснял ему все дела и обстоятельства, требовавшие разрешения, и из бесед его черпал силу для прохождения многотрудного своего послушания. Ежегодно и отец Антоний приезжал для краткого отдыха в Оптину пустынь. По временам отец Антоний ездил и в Москву, как сказано, для сбора пожертвований на окончание монастырских построек и по другим монастырским делам. Здесь он в 1850 и 1851 годах имел свидание с родными братьями – Василием, ростовским жителем, и отцом Исаию, саровским игуменом, из которых с первым не видался 21 год, а со вторым – 33 года. В Москве отец Антоний всегда удостоивался архипастырского благословения и внимания московского первосвятителя. Старец-митрополит – понял духовное устроение смиренного подвижника-страдальца, полюбил его, часто приглашал его к сослужению с собою и оказывал ему другие знаки отеческой милости. Богомудрыми своими беседами утешал и подкреплял к прохождению его служения и, наконец, сострадательно войдя в его положение, ходатайствовал у калужского архипастыря об увольнении отца Антония от должности. Вследствие этого ходатайства Преосвященный Николай в 1851 году согласился внять долголетнему прошению страждущего настоятеля. Но неожиданная кончина Преосвященного опять остановила это дело, и уже теперешний калужский архипастырь, во уважении к ходатайству московского владыки и к болезненному положению отца Антония, уволил его от настоятельской должности, дозволив ему жить на покое в Оптиной пустыне. В памятной книжке отца игумена Антония записано: «9 февраля 1853 года ас недостойный игумен Антоний сдал начальство свое в Малоярославецком Николаевском Черноостровском монастыре новому настоятелю отцу игумену Никодиму, и, принеся во святом храме благодарственное молебствие ко Господу Богу о всех благодеяниях его на мне бывших и о благополучном 13-летнем пребывании своем воном, и, спрося у всей братьи прощения, выехал из обители в час пополудни, а 12-го числа прибыл я в богоспасаемую Оптину пустынь, где отечески был принят. Господи, благослови сие вхождение мое во святую обитель сию и даруй мне во оной конец благий за молитвы святого отца моего».